Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, ноябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, евро 90.31, доллар 76.41, нефть Brent 44.09. Спира пишет: видел новость, у Байдена забрали пару голосов и отдали Трампу. Я думаю, сейчас будет шоу, победит Трамп. Вот это шоу так шоу, говорит Спира. Следите еще все-таки, да, за американскими выборами. Ну, следите, тогда расскажете нам, Спиры, что там происходит. Ну, на самом деле, политическая новость-то самая главная, конечно, по-прежнему остается, она с Кавказа. Это наши миротворцы в Нагорном Карабахе. Это самая главная политическая новость, и второй день уже обсуждается очень активно. И самое главное, я смотрю на разные оценки, кто куда, кто что говорит. Вообще понять ничего на самом деле невозможно, и вывод сделать нельзя. Вот кто тебе больше нравится в своих оценках, того ты и слушаешь в итоге. Но мне приходится по долгу службы... журналистской приходится слушать всех для того, чтобы понять, ну, какие настроения царят в массах. А в массах царят настроения следующие. Первый вариант. Значит, Россия сдала Армению. Странно звучит. Почему? Потому что Армения, в общем-то, даже свою армию никуда не двигала. Ну, то есть, это первый вариант. Второй вариант. Россия проиграла Турции. То есть, да-да-да, это я сейчас по негативу сразу, по негативу, да-да-да. Проиграла Турции, значит, и вместе и Азербайджану, и... А могла бы, ну, соответственно, что, я не знаю, бомбардировки Баку и Анкары устроить, вероятно, как вариант, я не знаю. То есть, проиграла. Третий вариант. Россия спасла Армению. Это вот позитивные пошли варианты. Спасла Армению. Спасла Нагорный Карабах, спасла Армению. И четвертый вариант. Россия спасла Нагорный Карабах, спасла Армению, спасла Азербайджан. И не дала Турции, значит, закрепиться в регионе должным образом. Короче говоря, Россия прямо-таки всех переиграла и так далее. Ну и плюс туда еще добавляют, что посмотрите, это же реальное влияние в этом регионе, наверное, впервые со времен Советского Союза, Российской Федерации теперь уже. То есть нашей страны со времен Советского Союза это реальное влияние. Что ж, мне больше нравится вариант позитивный. Вот. Что больше всего цепляет? Больше всего цепляет, конечно же, вот это вот. Предала Армению, не предала Армению. Россия, странные разговоры, я не могу понять одного. А почему Армения вообще говорит, ну, то есть некоторые люди в Армении говорят о предательстве или не предательстве. То есть вообще о чем разговор? Я правда не понимаю. То есть, а там какая-то у нас была клятвенная, что мы как-то клялись друг другу в чем-то. Я просто на всякий случай уточняю. Может, клялись, а может быть и не клялись. В общем, не совсем понятно. Вот. Но, тем не менее, вот говорят, там какое-то предательство, не предательство, ну, не знаю. Если нет войны, наверное, это все-таки хорошо. Если есть война, наверное, это все-таки плохо. Кстати, всем тем, кто жаждет войны на территории Армении, вот никто не говорит, я скажу. Смотрите, у вас есть 5 лет. Все. Я больше даже дальше говорить не буду, но у вас есть 5 лет. Не думали об этом? Подумайте об этом. Просто подумайте, вот вы, например, участник партии войны на территории Армении, так у вас есть 5 лет. Вот Азербайджан готовился к военным действиям, говорят, никто даже не скрывает, 30 лет. 30 лет готовились. Поэтому такой вот и результат позитивный для Азербайджана. Ну, позитивный, честно говоря, в итоге, да? То есть, ну, такая вот победа. Вот, вы же не готовились. Вот вам 5 лет, пожалуйста, готовьтесь. Нет? Или уже перестаньте готовиться к этим вещам. Или уже скажите, ну и ладно. Тоже вариант, пожалуйста. Но тем не менее, сейчас можно не воевать, а это значит, можно заняться собой. Вот. И лучше, конечно, не устраивать революцию за революцией в Армении. Было бы неплохо. А задуматься о своей обороноспособности, да, там и так далее. Я раньше думал, что армяне в иерархии Кавказа... Нет, ну подождите. Сейчас имидж армян просел, пишет Спиро. Почему? Какой имидж армян просел? Не понимаю вас. После 5 лет автоматическое продление, пишет Серж. Ну, Серж, ну, значит, 10 будет лет. 20, 30 лет. Ну, что вы, Серж? Я вас понять не могу. Сейчас вы объективно как бы не могли ничего сделать, да? Ну, мы же уже обсуждали вчера это. И руководитель Карабаха это сказал, и все дела. Всем все понятно. Ничего не могли сделать. Вот. Если бы и могли, то, наверное, когда уже до Армении бы дошло, тогда, может быть, чего-нибудь и могли бы. Там есть вот люди, которые уверяют, что они могли бы. Но, с другой стороны, где ваши вот эти вот мириады беспилотников или что-то подобное? Я просто посмотрел кадры войны, это ужас какой-то. Едет танк, и нет танка. Натурально абсолютно. Вот едет танк, и вдруг нет его. Ну, по факту исчез. Где был танк? А вот здесь он был. А как так? Ну, там в небе что-то летело, что-то упало из этого чего-то, и нет танка. Как такое может быть? Я думаю, что это новый вид войны. Новые. Это новые технологии, безусловно. Об этом, кстати, говорят все военные специалисты. А если новый вид, и вы совершенно не готовы к нему, ну что ж. Ну что ж теперь. Алексей, объясните мне, дураку, при чем тут вообще Пашинян, пишет Зизидрон. К Пашиняну очень большие претензии у армян, у некоторых. Собственно, в чем они заключаются? Заключаются они в том, что он давал противоречивую информацию по Карабаху. Также заключаются они в том, что он не признал Карабах, не присоединил Карабах. Ну, там много всяких интересных вещей. Дальше. Еще одна претензия заключается, наверное, в том, что он, ну, по сути, не отдал приказа войскам должного. Ну, то есть, когда говорили, что Россия должна армии своей вмешаться, никто почему-то не вспоминал о том, что Армения, может быть, тогда должна изначально армии своей куда-то вмешиваться. А так вот вроде как получилось, что не очень-то и Армения вмешивалась. И об этом опять говорят все военные специалисты. Они говорят, Армения-то ничего не делала, в общем. В целом и в общем. Если только не говорить о добровольцах. Плюс там еще есть история, на всяком случае так говорят сами армяне некоторые, что, значит, много добровольцев поехало, и им сказали, подождите. Сейчас. Вот мы побеждаем. У нас победа. Мы молодцы. Нет, мы не проигрываем. У нас очень все хорошо. А потом, ну и все, и мы капитулировали. И они сказали, как? То есть обманутые ожидания, понимаете? То есть если бы им изо дня в день говорили, что ситуация ухудшается, отошли здесь... Здесь проиграли, то, может быть, одна реакция была бы. А им рассказывали, получается, о постоянных их каких-то победах. Какие-то невероятные победы все время шли какие-то. И оказалось, что на деле этих побед нет. И вот это тоже еще одна претензия. То есть народ Армении чувствует себя обманутым. Не все, но многие. Так, раз на раз армяне бы победили, хоть и с превосходством Азербайджана, но они не вояки, воевать азербайджанцы не могли и не могут, а так, конечно, трудновато и с турками, и с наемниками, и с беспилотниками и так далее, пишет Серж. Ну вот, вы понимаете, война такое дело, раз на раз дело такое, ну, такого не бывает. Это во дворе бывает раз на раз или еще что-то, а в войне, как говорят, все средства хороши, и, соответственно, противники используют максимум возможностей своих и задействуют максимум своих сил. И что с одной, что с другой стороны. Ну, во всяком случае, так обычно бывает. Но Армения не такая богатая страна, как Азербайджан, пишет Андрей. У них ничего нет. Ну, в этом смысле, да, если говорить о экономике, да, сути экономики армянской и азербайджанской, они отличаются, и в первую очередь здесь главную роль играют углеводороды Азербайджана. Пашинян же далеко не пророссийский революционер, и нам ему помогать, по идее, нельзя, пишет ДДТшник. Ну, мы ему, по идее, и не помогли, Пашиняну. Но он, по идее, и сам себе не помог. То есть вот такая история. Вообще, как можно описать случившееся? У меня есть ощущение, что описать случившееся можно следующим. Приходит ко власти Пашинян и говорит, мы такую вот страну сделаем здесь, на Кавказе. Вот мы такую вот страну сделаем, которая будет вот прям такая вот прям европейская, вот прям невероятно европейская будет у нас страна. Вот, все повертели пальцем у виска и сказали, послушай, Кавказ дело тонкое. И уверен ли ты, что Кавказ, например, можно сравнить где-нибудь с Западной Европой или что-то такое подобное? Ты уверен, что это возможно? Ну, вот, видимо, Пашинян в определенный момент был уверен в этом. И довольно увесистая часть армянского народа была в этом уверена. Выход не заставил себя долго ждать из этой ситуации. И вот он такой, какой он есть. То есть, когда там Пашинян пришел к власти? 2-3 года назад. А вот 2 года прошло, и все. Оказалось, что сосед давно готовился, понимаете? И как только страна дала слабину, как только страна начала играть в многовекторность какую-то, как только непонятно стало, кто этой страны союзник, сосед сказал, ну, пора забирать свое. Потому что сосед говорит, у меня вот тут решение есть на руках, на бумаге, подписанное в самых высоких кабинетах, прям таких. И решение это заключается в том, что там есть одни районы наши, азербайджанские, они оккупированы Арменией. Вот мы так считаем. И у нас есть бумага. Вот. И нам пора их забирать. Мы 30 лет готовились. Армяне сказали, ну как? Это не ваши районы. Ну, азербайджанцы их не послушали. Вот и все. В общем-то и целом, мне в каком-то смысле поведение Пашиняна напоминает поведение Лукашенко. Вы вот сейчас скажете, как оно может вообще напоминать поведение, да, Лукашенко и Пашиняна. Пашинян недавно пришел к власти, Лукашенко от Рождества Христова практически правит, правильно? Оно заключается в том, что политик в определенный момент сильно играет и заигрывается многовекторностью. И начинаются вот эти рассказы про Россию, которая не очень-то и партнер, начинают кого-то там ловить, где-то жечь флаги, где-то там еще чего-нибудь. И в итоге все те люди, которые имеют какие-нибудь притязания на земли этих стран, они понимают, что у этих стран относительно небольших, с небольшим населением, с небольшими возможностями в плане армии, да и полиции тоже, нет союзника в виде России. То есть он, конечно, есть! Но в общем и целом видно, что отношения эти союзнические зашли в определенный момент в, если не в тупик, то близится к тому, чтобы зайти в тупик. И вероятно, да, думают противники, сейчас то самое время, когда надо наступать. И именно в это время они всегда и наступают. Ну вот Александр Григорьевич Лукашенко перед выборами очень сильно критиковал Россию, вы помните это? Прям такой вот очень сильно он многовекторный стал. Даже можно сказать, не многовекторный, а прямо как-то, какой-то он европейский стал сильно. Ну вот, поляки ему рассказали все, что они думают о нем. Из Литвы ему рассказали все, что думают о нем. Оказалось, что он их не устраивает. Ну, в общем-то, он и нас не сильно устраивает, но мы привыкли и, собственно говоря, чего. Вот. А те и привыкать-то не хотят. У них есть свои цели, свои идеи. Правильно? Вот у меня вопрос. А вы не знаете, почему в самом начале войны армяне не ударили по нефтепроводу, чтобы лишить финансирования, а? Думаю, этот удар многое решил бы в пользу армян. Вы не в курсе? Я не в курсе, Серж. Я не могу вам сказать, почему так произошло. Меня, например, до сих пор волнует один вопрос. А почему армянская армия, собственно говоря, ничего не делала? Ну, так говорят военные специалисты, это не мое утверждение. То есть, мне это вообще кажется странным. То есть, видимо, Армения играла во что? То есть, Пашинян, да? Играли в многовекторность опять, да? Опять играли в дипломатию. Наверное, хотели решить на дипломатическом уровне это все. Наверное, думали, опубликуем пару постов где-нибудь там в Инстаграме Ким Кардашьян, и на этом все закончится, а видите, нет. И это, кстати, тоже интересный момент. Вот смотрите, когда и если происходят какие-то военные конфликты на территории планеты Земля, и в этих конфликтах, например, косвенно даже участвует Россия, все сразу встают на дыбы. Вы обратили внимание? Но когда и если Россия не участвует, никаких проблем. Всем нормально. То есть вы видели какое-то, может быть, отчетливое движение Запада в защиту Армении невероятное? Или, может быть, даже не Армении, а Карабаха? У вас какие-то вот такие ощущения сложились, что весь Запад прям-таки восстал против агрессии? Там, да? Вот, ну, если считать это агрессией Азербайджана. Был такое? По-моему, не было. Или я чего-то опять пропустил. Были какие-то вялые заявления где-то. То есть, смотрите, оказывается, в 21 веке войну-то вести можно. Да? И оказывается, в 21 веке можно возвращать себе земли какие-то. Правильно? Ну, кто-то говорит, возвращаю, кто-то говорит, наши забрали. Но тем не менее. Ну, можно, оказывается, возвращать земли. Ну, то есть, понимаете, да? Вот вы можете себе представить, что завтра, например, возьмет Россия и заберет Донбасс? Вот завтра. Мы скажем, мы 30 лет готовились и заберем Донбасс. Вы можете представить себе международную реакцию? Просто представьте себе международную реакцию. Россия берет и забирает Донбасс себе. Мы 30 лет готовились. Мне было бы очень интересно посмотреть на международную реакцию. Я думаю, что она была невероятно бы активная. Мы бы сейчас в санкциях, мы и так в санкциях по уши. Так бы мы вообще с макушкой ушли в эти санкции. Мы бы утонули в этих санкциях, да? То правда, все же понимают это. Смотрите, нет никаких санкций. Это интересно. И это интересно. Вот. Поэтому, собственно говоря, некоторым странам, которые решили играть сразу со всеми и... так сказать, двуручничеством заниматься. Двурушничеством, вот так вот лучше сказать. Надо задуматься, а будет ли у них поддержка или не будет у них поддержка того самого коллективного Запада. Потому что если не будет, то может и не играть в эту игру. Потому что как так получается, вы начинаете играть в эту игру, и начинаются у вас проблемы. Кто-то с этими проблемами справляется, кто-то с этими проблемами не справляется. Да? Ну, то есть Белоруссии просто повезло. Насколько я понимаю. То есть, если бы в определенный момент поляки прямо выдвинулись, ну, прямо-таки танками, например, в сторону куда-нибудь Минска, и сказали бы, это исторически наши земли, мы много лет ждали, то никаких бы санкций против поляков бы не было, я правильно понимаю? Ну, вообще никаких. Мы сказали, ну, да, да. И правда исторически ваши земли, да? Мы тоже так думаем, сказали бы. Это, конечно, ужасно, сказали бы они. Это ужасно. Не, это, конечно, ужасно, но в целом мы пойдем заниматься своими делами, а вы занимаетесь своими, да? Но это ужасно. Осуждаем, вот так вот осуждаем, конечно. Как-то это не по-человечески, что ли? Некрасиво, неправильно, но в целом, конечно, препятствовать не будем. Весь Запад не знаю, но Франция до сих пор на стороне армян, пишет Серж. Серж, ну как на стороне армян? То есть заявление, красивые слова... Это понятно, красивые слова-то все говорят. Но я не заметил, что Франция так восстала прямо-таки против, например, Азербайджана и ввела какие-нибудь санкции. Она ввела какие-нибудь санкции? Или, может быть, против Турции кто-то ввел санкции? Это даже не Азербайджан, а просто Турция. Кто-то ввел против Турции какие-нибудь санкции? Это страна НАТО, обратите внимание. Какие-нибудь санкции есть? Нет? Да нет. Не задавались вопросом, почему? Сейчас меня очень интересует, почему. Не потому, что я считаю, что нужно вводить санкции или не нужно вводить санкции, а просто потому, что против нас всегда вводят санкции, а против них почему-то не вводят. Меня вот интересует в большей степени не Азербайджан, кстати, а именно Турция. Вот почему? Ну, говорят все время, амбиции Эрдогана, да, имперские амбиции, да, хочет восстановить империю. Ну, в общем, все те же самые дела, которые приписывают нам, что якобы у нас какие-то есть имперские амбиции, мы какие-то империи там восстанавливаем и прочее. Ну, нам это все время говорят. И говорят, что нам нужно оставить наши имперские амбиции. А Эрдогану не говорят. Почему? Почему? Почему не введены санкции против Турции прямо сейчас? Почему? Я не знаю. Не знаю. Не, ну как, я знаю почему, но в целом, если говорить о хоть какой-то справедливости и там, да, равнозначности наказания за те или иные действия, то получается ситуация совершенно странная, совершенно. То есть она, эта ситуация нам говорит о том, что никакой правды в мире нет вообще. Ну, то есть и близко ей не пахло никакой правды. Или я чего-то не учитываю в своих мыслях. Поэтому, пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Я хочу вам сказать такое, что я карабахский армянин.
Да.
Я из оккупированного города Шуши, мой дед оттуда.
Да.
И, Алексей, вот вы пытаетесь, я к вам абсолютно нормально отношусь, да, там, но вы пытаетесь как-то с издевкой вот по поводу армян сказать. Я вам сейчас все отвечу.
Давайте.
И русским людям в первую очередь.
Давайте.
Я отвечу.
Но единственное, что я вам хочу сказать, никакой издевки точно нет. Если это читается в моем голосе, сразу говорю, что это не так.
Ну, пускай, я думаю по-другому, вы думаете по-другому. Да, пускай вы еще спросите там у вашего главреда, да, там Ром Бабаян, у него, он здесь не ошибаюсь, тоже у него карабахские корни. Вы говорите по поводу армии. Мы просили, кстати, хочу сказать, что у меня мои братья на фронте. Я здесь с родителями остался, и с детьми. Я вам хочу такое сказать. Вы говорите по поводу армянской армии, да?
Да, а где она?
Да, а вы спросите, кто ей не дал выдвинуться. Мы просили Пашинян. Россию. Секунду, не надо, потому что я к Пашиняну нормально отношусь, кстати. Я объясню, почему я к нему нормально отношусь.
Объясните.
Да, по поводу армии. Мы просили Россию где-то прикрыть вот Нахичевань, вот эту часть границы, чтобы армия нам что сказали? Да нет, вы как бы там оставайтесь там. Ну, хорошо, ладно.
То есть Россия...
Просили... Секунду, давайте я продолжу.
Ну, понятно. Вот. То есть, единственное, все в диалоге, мне кажется, приятнее. Все-таки давайте. Объясните. То есть, не выдвинулась армия Армении, потому что Россия не разрешила или что?
Не вопрос в том. Мы просили прикрыть границу. Стоит же Гюмри на границе Армении и Турции, да, там российская база. Мы говорили, вы прикройте, а мы выдвинем вот в сторону Гориса и туда, где вот Зангелан, это получается, ну, запад Карабаха, восток Армении, Сюник, вот ближе к Ирану. И до один фланг не было. Мы просили по оружию прикрыть воздух. Когда бои как раз были на равнинах, и вы видели прекрасно, вы говорите, вот эти ужасные съемки, да, это равнинный Карабах, это не горный. В горах немножко по-другому война была уже. Не прикрыли, прикрыли только начали уже через практически месяц войны, когда к Шуше уже подошли, вот через Гадрутское ущелье, от Гадрута до Шуши там километров, ну, 20-30 это ущелье. Понимаете, оттуда уже ДРГ стали подтягиваться. Да, я соглашусь, добровольцам нельзя выиграть войну. Нельзя. И я не говорю, что там, да, там, Россия предатель или еще что-то. У меня там дед ветеран Великой Отечественной войны, он по национальности русский из города Одесса. Понимаете? Медаль за отвагу, да. И не мне там говорить вот по поводу вот этого. Но мне обидно, что так все это произошло. Мне обидно, по-человечески обидно. То, что вот вы говорите по поводу «мы не готовились», а вы спросите, кого российская власть поддерживала все это, процветающую Армению, это «Единая Россия», такой, этих воров Сержа и этого Роберта Кочеряна. А почему они не закупали? Пашинян всего 2 года, он стал постепенно, были события, вы же просто не знаете, апрельская война 16-го
года. Объясните одно. Вот Пашинян, вы говорите, всего 2 года. Ну, понятно же, что если у вас есть территориальный спор с другой страной, а он был, да. И если вы только ослабнете, этот территориальный спор сразу разгорится. Это же понятно?
Да.
Ну, вот так и произошло.
Объясняю, вот, я вам объяснял. В 16-м году апрельская война 4-дневная. Еще с Саркисян был.
Да, мы говорили об этом, да, тогда еще.
Да, атака пошла, Карабах сказал нет. Отбили атаку. Уже так. На этих, вот именно на этих определенных вещах, и Пашинян стал премьер-министром, да, там Конституция изменилась, все. И мы просили Россию, в том числе и Белоруссию, вот это, я очень рад, что белорусский народ встал и вот этого усатого таракана прогонит. Просили не продавать оружие. Не продавайте оружие, мы же член УДКБ. Кто-нибудь из УДКБ нас поддержал? Поддержал нас кто-нибудь? Вот смотрите, как бы я ненавижу Турцию, каждой клеткой своего тела. Так. Я их ненавижу просто. Ну, так. Я не буду ничего такого говорить, чтобы взять там матом еще. Я объясню. Она настоящий союзник для Азербайджана. Она все сделала абсолютно. Абсолютно все.
Тогда можно спросить один вопрос. Вы где-нибудь видели, чтобы в Баку сжигали хоть раз турецкий флаг?
Турецкий флаг? Я не видел. Они его целуют.
Вот. А вы видели, как, когда Пашинян приходил к власти, сжигали российский флаг в Ереване?
Видел, конечно.
Вот.
И что? И что?
Это, ну, по, поводу, смотрите, это по поводу того, вот смотрите, как, какие мы союзники, да.
Вы думаете, я это не осуждаю?
Не, я думаю, что вы это осуждаете.
Я это осуждаю, я же вам объясняю. У меня четверть крови русский. Ну, сожгли там 1-2 человека, вот идиотов, да, и которые потом получили там молодежь, да, там, спровоцировали всю ситуацию. Еще был конфликт, когда, помните, вот рядовой Пермяков расстрелял семью армянскую. Там,
Сумасшедший,
да,
абсолютно.
Да, что нам, вот обижаться теперь на всех русских вот из-за этого, вот из-за этого, понимаете?
Нет.
О чем вы говорите?
Почему на русских-то обижаться, если флаг российский сжигается?
Нет, я имею в виду, когда рядовой был.
А, этот? Ну, это сумасшедший. У нас вон рядовые, других рядовых прямо в России расстреливают, бывает. Времени сейчас на новости у нас. Давайте после новостей. У меня еще есть одна мысль по поводу вашего звонка. Спасибо вам за звонок. Сейчас новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Сейчас мы вернемся к теме, вот к звонку, который был до новостей. Я должен сделать обзор печати, коротко. Российские миротворцы выдвинулись в район операции в Карабахе, пишут, естественно, об этом аргументы. Первый чартер в Турции, как белая армия эвакуировалась из Крыма. Имя не собственное, как фамилии видных людей, стали названиями явлений. Еще один материал в аргументах. «Вечерняя Москва». Виртуальный тренажер для учителей запустили в Москве. Зеленский попросил Меркель обеспечить Украину вакциной от коронавируса. Не вышел на связь прогул, за что могут уволить сотрудника на удаленке. Это «Вечерняя Москва». Мы идем дальше. Итак, до того, как были новости, просто нам нужно было уходить на новости, позвонил наш слушатель и говорит, что, он, кстати, в том числе еще и поддерживает... во-первых, Россия не помогла Армении вот в этом конфликте, который был с Азербайджаном, он так считает, вот, должна была прикрыть. Я пока не совсем понял, как мы должны были прикрыть, ну ладно. Поэтому, собственно, не действовала армянская армия, потому что она не получила прикрытия от российской. Тем не менее, никаких запросов по линии УДКБ не было, я просто напоминаю. По пунктам. Не было запросов по линии УДКБ. Были слова Пашиняна, и было сказано, этого же достаточно слов? Нет, недостаточно, в мировой политике не так. Вот. Второй момент, который хотелось бы отметить. Слушатель сказал, что вот белорусов поддерживаю, потому что они там, значит, скинут усатов. Усатый имеется в виду кто? Естественно, Лукашенко. Понимаете, в чем дело? А я вспомнил, говорю, а вот когда революция это была в Армении, там люди ходили и флаги российские жгли и так далее. Он говорит, ну это было там 3 студента. Значит, что на них обращать внимание, там, обижаться или не обижаться и прочее, да? И, помимо того, сказал про Белоруссию. Вы знаете, я ведь был на митингах в Белоруссии, и я там разговаривал с людьми, и, в том числе о настроениях по отношению к России. Отношение там к России было не очень, объективно говоря. Объективно говоря, было не очень. Вот. И интересные диалоги у меня с украинскими националистами, например, состоялись, где мне объяснили, что России нет, русского языка нет, того нет, сего нет. Понимаете, да? И то есть, условно говоря, если бы они взяли власть в Беларуси, эти люди, а потом, например, на них пошла войной Польша, мы бы должны были резко двинуться и спасать их или как? Я просто хочу понять. Даже если бы они сами бездействовали, это первое, да? Второе, по поводу того, что было, вы говорите, там, пару студентов что-то показали. Ну, их как, осудили или нет? На самом официальном уровне, на уровне властей Армении, их осудили или нет? Получил кто-то за это наказание? Хотя бы штраф. Я не говорю о том, чтобы там посадить или что-то такое. Нет, ну, хотя бы штраф получили. Потом я просто набираю сейчас, у меня было времени, открываю Google американский. И набираю Армения, революция. И смотрю, значит, картинки. А тут... Русская армия вон из Армении. Russian occupation out of Armenia. Лавров, не забудь Леграном. No путинизм. Я просто смотрю, вот, знаете, фотографии разных людей в разных местах в Армении в 2016 году. Это не Майдан, это маршал Баграмян. Так, 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 так. No Russian Empire, пожалуйста. Россия, лживая медиа. We don't trust Russian media. Ну вот, я просто смотрю, это не один человек, это прямо много людей, у них разные вот эти вот картинки. Russian occupation out of Armenia опять, ну и так далее. Вы это все можете посмотреть. Россия, тюрьма народов. Так, Russian, что-то to Russian, а, здесь империализм, да, Russian империализм, что-то там Путин. Закрыто наполовину, тут картинка, которая должна была быть. Ну, что-то там, видимо, какая-то критика президента российского. Так, Россия, 24, так, в, жо, а, ну, наверное, это, ну, я понял. Ну, наверное, не буду продолжать это слово. Вот это еще одна публикация. Дальше матершинная публикация про нашего президента на английском языке, пожалуйста. Это все фотографии 2016. Можешь закрыть окно, пожалуйста? По-братски, братан, закрой, пожалуйста, окно. Ну вот. Россия, убирайся из нашей страны. Просто картинки листаю. Вы можете это сделать сами в Гугле. Просто листаю картинки. Ну, и вот, сейчас пошли какие-то уже другие картинки. Я думаю, что если прямо хорошо пошерстить в интернете и подборку найти, там будет хорошо. О, этот флаг Евросоюза. Флаги Евросоюза, пожалуйста, вам. В общем, много всего, чего интересного. То есть сказать, что это прям какое-то было единичное явление, и какой-то один человек это сделал, и он, значит, был как-то потом раскритикован, хотя бы даже раскритикован, нельзя, понимаете, в чем дело? Вот нельзя этого сказать. Все было очень, очень и очень для нас нехорошо. Я имею в виду для России. Вот. Очень много грубого было сказано в нашу сторону. Вот. Тем не менее, я помню официальную позицию властей российских, она была такая. Это внутреннее дело Армении. Медиа наши, конечно, встали на дыбы. Безусловно. Безусловно. Так скажем, патриотическое крыло вообще ходуном ходило, потому что очень обиделись. Ну, оскорбились, так скажем. Да, всем происходящим, потому что не ожидали, что такое может вообще произойти в Армении. То есть от любых других стран ожидали, от Армении вообще никак не ожидали. То есть где угодно, но только не в Армении. Такое не может просто произойти в Армении, мы считали. То есть если мы в Грузии к таким вещам уже привыкли, мы просто знаем, что это обязательно должно быть там, да, мы это обязательно увидим, то в Армении мы не могли ожидать этого. Для нас это было шоком настоящим, ну, информационным. Вот. И это не было единичной историей, и никто за это не наказан, и никто это не осудил в общественном поле, никто не сказал, что это неправильно, никто этих людей там не забрал у них эти плакаты. Нет, понимаете, в чем дело? Вот нет, и все. Поэтому, конечно, вы говорите там, обижаться или не обижаться. Да я не знаю, я думаю, что в политике там вообще нет такой истории про обижаться или не обижаться. Ну, то есть для политиков не существует таких вещей, как обидеться или не обидеться. Они вообще должны быть людьми, видимо, крайне циничными и прагматичными. Скорее всего, так и происходит. Но по ощущениям таким человеческим, конечно, обидно было, да. Да, было обидно, безусловно, было обидно. Ощущение было предательство. Угу. Ну, такого предательства из разряда «мы всегда жили в мире, мы всегда дружили, мы всегда были вместе, у нас общая история, мы не раз в истории спасали, да, Армению от турок, это тоже факт, и потом мы получили вот такое». Ну, как к этому относиться? Это было обидно, честно вам говорю. То есть, если меня кто-то слушает, вот, из армян, кто другой позиции, да, вот сейчас, да, по происходящему, то, ну, это было очень обидно, вы же знаете. Если не знаете, то тогда, ну, я вот сейчас вам говорю, что это было очень обидно. Это было оскорбительно, крайне оскорбительно, просто. Верхнее уважение. Ну, то есть, я не понимаю, как и при каких обстоятельствах нас в Армении кто-то может называть оккупантами. Для меня это вот прям загадка века. Но есть, наверное, такие люди, которые так говорят. Но знаете что? Я перестал удивляться в определенный момент. Например, когда мне в Белоруссии рассказали про то, что мы оккупанты. Вот понимаете? Вот тогда я перестал удивляться всему вообще в этих вопросах. Ну, когда мне в Белоруссии белорусы некоторые рассказали, что, оказывается, русские оккупанты, а на самом деле белорусы, они какие-то там литвины, и у них там, оказывается, какая-то своя там средневековая эстетика, и они-то, оказывается, Великое княжество Литовское, а мы их оккупировали. Вот те раз. Но после такого, я вам скажу, у меня претензий к армянам уже, конечно, не было. Потому что, когда это мне сказали белорусы, для меня это было все равно, что услышать от русского человека, что мы, значит, сами себя оккупировали. Примерно так. Вот такие дела. А потом я помню, вот когда сейчас эти события начались, например, уважаемый режиссер Карен Шахназаров, он сказал, России надо определиться, мы, в общем, империя, мощная страна или какая-то торговая лавка, да? И я тогда написал в своем телеграме такое сообщение, со всем уважением, да. Я написал, что мы, конечно, и готовы быть империей. Ну, в хорошем смысле этого слова. То есть мы готовы быть защитниками соседних народов, мы готовы стараться для них, мы готовы на многое, мы готовы жертвовать собой даже. И исторически это не раз доказано, но Проблема заключается в том, что соседние страны и соседние народы не хотят видеть нас, империи. Они не хотят нас, ну даже, вот понимаете, это в кавычках на самом деле империя-то. Вот, они не хотят нас видеть старшим товарищем. Старшим не потому, что мы старше по возрасту, или не потому, что мы раньше или там позже приняли ту или иную веру. Не поэтому, а потому, что просто у нас больше ресурсов. Но они не хотят этого признать. Они хотят все с нами разговаривать так, как будто бы мы просто такой же вот сосед, как и все остальные. Но это неправда. Мы же все прекрасно понимаем, что все-таки, если судить о постсоветском пространстве, мы ядерная держава. У нас для постсоветского пространства очень большое население. Мы интернациональны, понимаете? У нас вот, например, у вас может быть моноэтничное государство, а у нас интернациональное государство. То есть у нас и армяне, и азербайджанцы, и казахи, и таджики, и узбеки, и киргизы, и, значит, евреи, и русские, и украинцы, и татары. То есть и у многих этих народов на самом деле друг к другу есть претензии, очень серьезные претензии. Но нам надо это все устаканивать в себе в первую очередь, чтобы потом это еще устаканить вовне. То есть нам нужно следить за собой в первую очередь, потом еще следить за всеми остальными. Но как только мы начинаем следить за всеми остальными, нам говорят, убирайтесь вон. Мы вас не хотим, вы нам не нравитесь, не следите за нами, мы самостоятельные. Ну вот понимаете, какое дело? То есть это какая-то странная двоякая позиция. Она неправильная, она не союзническая по отношению к России. То есть мы становимся союзниками только в тот момент, когда у вас беда. А когда у вас беды нет, мы оккупанты. Понимаете, в чем дело? Ну вы так определитесь уже в конце концов. Потому что я смотрю на белорусов, пока беды не было, да, Лукашенко гусем ходил. Пока беды не было, Пашинян вот это с Армении гусем ходил, тоже рассказывал, какой он там крутой, и все какие крутые. И все на нас пальцем показывали и там хохотали над нами. И говорили, что мы лапотные какие-то, немытые, вот мы не настоящие там Европа или что-то еще такое. Но как только начались проблемы, а проблемы, они, видите, начинаются. И самое что интересно, они начинаются ведь не из-за нас. Они начинаются из-за отсутствия нас в регионе. Потому что как только нас нет в регионе, оказывается, что другие ваши соседи имеют невероятный интерес к вашим территориям. Невероятный. Иногда они хотят эти территории забрать. Иногда они хотят поставить марионеточное правительство у вас. Иногда они еще чего-нибудь хотят. Но они обязательно чего-то хотят. Оказывается, не только Россия испытывает интерес к близлежащим государствам, к соседним к своим, пограничным. Но и все остальные другие пограничные государства испытывают этот невероятный интерес. И среди этих государств может быть, например, Турция с ее невероятно активной внешней политикой. Невероятно активной. Турция тебе и в Сирии, Турция тебе, смотрите, уже здесь и в Нагорном Карабахе. Турция там, Турция сям. Турция в Европе правит бал, потому что всех стращает своими вынужденными переселенцами, беженцами, да? Все понятно. Турция всех берет потихонечку за горло. Мы это видим. Чем это закончится, большой вопрос. Но пока я не вижу разрешения этого вопроса никакого. Вот. И в этот момент надо играть вот в эту свою многовекторность. Ну, давайте скажем откровенно, если бы... Вот давайте представим себе 2016 год, или, не знаю, 2015, любой другой год. Если бы Армения жестко абсолютно сказала, мы с Россией, все. Вопрос исчерпан. Мы с Россией. Больше разговоров не ведем никаких. Другая же ситуация наверняка сейчас была бы. Вот просто, не, без всякого вот этого, лапотная Россия, еще что-то. Если бы Белоруссия в определенный момент, я имею в виду элиты, конечно, политические элиты, к народу вообще вопросов нет никаких. К народу вопросов нет никаких. Народ эти вещи не определяет. Народ определяет, кто будет властью на выборах, да? Ну вот и все. А дальше власть определяет вектор движения. И вот власти... Если бы Белоруссия говорила, однозначно с Россией, все. Вот однозначно, никаких больше вопросов, понимаете? Если бы Янукович, тот, который сейчас скрывается где-то у нас здесь, то ли в Ростове, говорят, то ли то в Подмосковье, еще где-нибудь, в определенный момент не играл вот в это вот все, в эту многовекторность опять, да, пресловутую. Может быть, Украина сейчас была бы целой, невредимой, в ее территориальном единстве абсолютно. без каких-либо потерь, ну просто была бы Украина, как она была, и все. И не было бы у нее войны, и не было бы этих нациков на территории Украины, если бы человек, руководящий Украиной, не вилял постоянно из стороны в сторону, не метался. Вот о чем я говорю. Но почему-то все мечутся. Почему вы мечетесь? Вы ищете выгоды, что ли, или как? Ну, понятно, понятно, что с Западом в финансовом плане выгоднее, чем с нами. Понятно, я это прекрасно понимаю. Вон, в России люди покупают доллары в определенный момент, потому что больше доверяют доллару, чем рублю. Правильно? Ну, и так вот традиционно с 90-х у нас повелось. Мы понимаем, что они экономически сильнее. Но также мы понимаем, что у них есть свои союзники. А мы должны быть союзники друг другу. И союзниками мы должны быть не только в случае, когда угроза какая-то нависла над вами, да, и тут вы вспомнили, что мы союзники. Вы нам помогать должны. И здесь основополагающий вопрос, давайте будем честными, сейчас все вместе, с 2014 года, основополагающий вопрос ко всем нашим братским республикам, ко всем нашим союзникам. Он очень простой, он даже набил оскомину, его как-то некультурно произносить в эфире, да, неудобно, что ли, извините, но я его произнесу. Чей Крым? Ну вот понимаете, ну Белоруссия не знает, чей Крым. Армения не знает, чей Крым. Никто не знает, чей Крым. Чей-то? Вот чей-то Крым. То есть вы хотите сказать, что если завтра развернутся военные действия, допустим, на каких-нибудь территориях, которые кто-то считает спорным, мы-то их считаем бесспорными. Ну, например, какая-то армия, вот, например, турецкая, двинется, например, на Крым. И у нас будет, например, война с Турцией. Вы хотите сказать, что вы в нее врубитесь прямо-таки? Вы хотите сказать, что вы прям побежите умирать? Ваши армии восстанут и будут нас спасать? Да нет, Россия прекрасно понимает одну простую вещь. Мы сами будем с этой бедой один на один. Мы знаем цену союзничества наших союзников. Они нас не поддержат, мы в курсе этого. И в этом основная проблема. Потому что нас хотелось бы, чтобы вы поддерживали. Если не в военном смысле, но хотя бы в информационном. Хотя бы говорили, Россия молодец, мы все-таки спасибо большое, и дальше действуем. Да? Хотя бы заявляли о том, что санкции против России европейские, это плохо. Немедленно снять санкции с России. Ну кто это заявил? Ну где вы видели такую страну? Я такую страну не знаю, это какая-то страна лимония, в ней лимоновый сад. И кто найдет лимон, тот и будет рад. Вот и все. Нет такой страны, которая поддерживает Россию. Вот ее нет и все. Ну если только Венесуэла. Но опять же, Венесуэла почему поддерживает Россию? Потому что Мадуро в определенный момент чуть не вынесли. Чуть не вынесли, поэтому Венесуэла, конечно, поддержит, признает Крым, все что хочешь. Сирия почему признает? Потому что у Асада, у дворца Асада уже там, я не знаю, в 2 метрах уже стояли террористы убивать его. Понимаете? Убивать просто, натурально. Вытащить на улицу, убить, а потом показать где-нибудь на центральной площади центрального же города его труп в рефрижераторе. Примерно так же, как поступили с Муаммаром Каддафи. Правильно? Правильно. Но ведь примеров вот этой игры в многовекторности, игры с Западом в друзья, их же достаточно. Кстати, сам Каддафи, это прям типичный пример того, как не надо делать. Но он профинансировал, он купил выборы французские, он профинансировал тогдашнего французского президента, предвыборного кандидата президента, он потом стал президентом. Он, по сути, покупал Францию, вы можете себе представить? Он человека поставил на пост, потому что он его спонсировал. Так у него получилось. И этот же человек его разбомбил в дым. Да? Саддам Хусейн, это не пример того, как не надо играть в многовекторность. Это не пример того, а можно я ударю? Конечно, бей, поддержим. И как только ударил, накрыли. Бесчеловечный, антигуманный, неправильный. Ну, разве не так? И этих примеров, ну их уже, я даже не знаю, наверное, люди, которые хорошо знают историю, они назовут десятки, а может быть и сотни этих примеров. Я называю несколько, я думаю, этого достаточно. Да, все кровавые диктаторы и наркобароны остаются у власти за счет нас. Кровавые диктаторы, не кровавые диктаторы, я не знаю. А было неплохо, страна лимония живет без забот, осталось только найти подземный ход, пишет Габриэль. Да, был в Армении в прошлом году, со стороны населения какого-то негатива в адрес России не увидел. Все верно, потому что со стороны населения вы негатива и в Америке не увидите никакого по отношению к русским. В Америке вы с американцами будете разговаривать, и вы найдете общий язык, и все будет нормально. Вы с украинцами будете разговаривать, если только это не отбитые на голову нацики. И все будет нормально. Меня так поражают люди, они летают в Киев, например, некоторые, ну, когда еще не было коронавируса, мои знакомые, прилетают и говорят, да у них все нормально. Я говорю, что ты имеешь в виду? Ну, я общаюсь с людьми, все трезвые. Конечно! Большинство людей всегда трезвые, нормальные, вменяемые, неагрессивные. Проблема-то не в этих людях. Проблема в том, кто правит этими людьми. Потому что ими правят так, как хотят. И если интересы у этой правящей элиты такие, что они ну никак не совпадают с интересами России, что они начинают Россию называть оккупантом, писать свою историю, рассказывать, как они выкопали какие-то моря или построили пирамиды, ну что мы можем сделать с этим? Нам делать нечего с этим. Мы ничего поделать не можем. Потому что вам вешают лапшу на уши. Ну что вот? Ну, ладно. Хотя, не ладно, на самом деле, очень жалко. Очень жалко. Ну, выберите еще кого-нибудь из гнезда Сороса, еще что-нибудь потеряете, пишет Эдмон. Ну, в конечном счете, примерно так оно и звучит. Примерно так оно и звучит. Был в Москве сегодня, общался с армянами. Они всем недовольны с какого-то перепуга, пишет Александр. Не, ну как можно быть довольными, если, объективно говоря, сейчас армянский народ переживает трагедию? Сказать вам, какая это трагедия? Это трагедия поражения в военных действиях. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Они, понимаете, они сейчас в военных действиях по факту на данный момент проиграли. И, конечно же, они будут недовольны. Как они могут быть довольны этим? Вы бы были довольны, если бы вы что-то потеряли? Нет. Но речь-то вообще о другом. Речь о том, как наши союзники строят свою политику до того момента, как вдруг по ним кто-нибудь не ударит разными методами. А они строят ее антироссийской, пока не ударит кто-нибудь. А потом оказывается, что да не такие уж мы антироссийские, да? Сейчас о недвижимости рубрика, потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, ноябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Константин пишет, что на Комсомольской площади в сторону центра столкнулись такси и легковушка. Столкнулись очень неудачно под мостом, поэтому проехать там невероятно тяжело теперь. Это сообщение Константина. Написал он совсем недавно, несколько минут назад. Нефть Brent 44.10, доллар 76.39, евро 90.25. Прямо сейчас 4 балла пробки в Москве. Денис сам себя поздравляет с днем рождения. Поздравляем, Денис, вас с днем рождения тоже. Правда, говорят, что это грустный праздник, но ладно. Я хотел еще с вами обсудить вот эти новые меры по коронавирусу. Такие они, насколько я понимаю, ну, жесткие, но не такие жесткие, как раньше. Ну, что-то там нельзя будет посещать опять и прочее. Где бы мне это все сейчас найти? Потому что вчера писали, но в потоке новостей, когда все в основном говорили о Карабахе, это было уже незаметно. Про Карабах, если вдруг вы не наговорились, да, мы что-то недообсудили, я готов потом вернуться. Так, коронавирус, сейчас я... набираю в поиске и попытаюсь найти это. Так. Новогодние мероприятия, от них откажутся. Столичный регион. Вакцина от коронавируса не дает 100% гарантии. Один раз мне мой товарищ, предприниматель, сказал, я говорю, ты можешь дать 100% гарантию? Он сказал, 100% даже Бог не дает. Вот как-то так. С тех пор я ни у кого не спрашиваю 100% гарантии. Так, где же? Вот, по-моему. Да, Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях в Москве. Они будут действовать с 13 ноября по 15 января. То есть, с пятницы этой и до 15 января. Я даже не буду говорить, какой это день. Это,
долго будет действовать. Студенты вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения, их транспортные карты будут заблокированы, приостанавливается работа ресторанов, ночных клубов, караоке, боулингов и других развлекательных заведений с 23.00 до 6.00, ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешаются только при условии согласования с Департаментом спорта и столичным управлением Роспотребнадзора. Приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных, аналогичных мероприятий с участием зрителей. Их можно проводить в режиме онлайн. Ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти. Приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечений, присмотра за детьми, проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе разрешено. И я себе это не брал, и вот я сейчас себе это прямо в Телеграм и возьму. Если вдруг вы это пропустили, можете себе забрать у меня. Вот, потому что я почему-то, ну, я был, так скажем, занят другими темами. Ровно в 23.00 на улице выходит коронавирус и ест людей, пишет Толя. Да, Толь, нет, дело не в этом. Я так понимаю, что люди после 23.00, когда где-то собираются, они, наверное, собираются, выпивают, соответственно, алкоголь какой-то. А когда человек выпивает, он теряет определенные ограничения, которые сам себе в трезвом виде он поставить может, а в пьяном уже не может. Начинает брататься, обниматься и всякое такое. И это, видимо, ухудшает ситуацию. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Мы все умрем, 100% гарантия, говорит Эдмон. Да, рано или поздно обязательно это произойдет. Но давайте будем жить весело тогда и как-то позитивно. И самое главное, конструктивно. Что-нибудь хорошее будем делать для всех остальных. А мы на сборы для детей сдаем деньги, пишет Трифит. Может, зря Трифит сдаете? Карабах придумали для ведения под шумок вирусных ограничений, пишет 85-й. Что 85-й? Это юмор, наверное, такой. Выставку поехал вездеходер 14-15-го в экспоцентре. Отменят или нет, пишет Трифит. Может быть, и отменят. Говорят, что все выставки отменяют. Жить весело нам не дают, пишет Дмитрий. Кто вам не дает жить весело, Дмитрий? Я думаю, что вам не дает жить весело ваше желание все время изучать новости. Сразу скажу, кто в новостном потоке, тот весело не живет. Имейте это в виду. Но мы это делаем, потому что у нас такая работа, и зарплату нам за это платят. А вы иногда, хоть это и, как мне кажется, я действую против себя и против нашего цеха, нашего брата, так скажем, да, новостного. Но тем не менее, вы иногда отключаетесь от этого, потому что это, правда, тяжело. Новости — это всегда о плохом. Новости о хорошем практически не бывает. Новости о хорошем — это редкая вещь. А в основном новости — это о проблемах. Соответственно, если вы читаете все время о каких-то проблемах, у вас может создаться впечатление, что мир, он вообще состоит из каких-то постоянных проблем, войн, насилия, убийств. Имейте это в виду. Ходил на связь Экспо на прошлой неделе, 4 раза меньше, но была выставка «Гусь», пишет Зарусь. Метро и вообще общественный транспорт запретить тогда уж тоже, значит, плохо, пишет Олег. Понимаете, в чем дело? Тут, я так понимаю, когда первые были ограничения, власти уж совсем жестко начали ограничивать всех. И, видимо, пришли к выводу, что это не совсем эффективно, и в том числе это губительно, невероятно губительно для экономики. Поэтому сейчас они вводят ограничения, но, видите, они уже их вводят не так огульно. Не так огульно. Тогда просто вообще было непонятно, что это за коронавирус, и с чем его едят, простите за выражение. И тогда мы видели ролики из Китая, где люди на улице прям падали и умирали, и мы думали, что люди будут, ну, умирать очень быстро. И, ну, может быть, в какой-то степени опасность этого коронавируса была преувеличена. С другой стороны, я вот общался, например, по этой теме с отцом своим, он врач. Он говорит, не знаю, преувеличена, не преувеличена опасность, но, говорит, на моем веку первый раз у нас два, говорит, фельдшера умерли от коронавируса. Говорит, первый раз я такой, вот от гриппа, говорит, не помню, чтобы такое было, хоть раз в жизни. Говорит, а вот от коронавируса двое скончались, фельдшеров. Представляете? Алло, здравствуйте.
Да, привет.
Да, ну, пожалуйста.
По-моему, Денис, да. Первое ограничение, то вы вспомните, что они в основном легли на плечи работодателей. То, кто как бы за ограничения будет платить? платить государство оно не может и не хочет.
Да дело в том, что и платить-то нечем, потому что все разорятся сразу
начинают.
Я говорю, не может. Да.
Нет, кто разорятся всех? Государство?
И государство в том числе.
Мы, работодатели, разоряемся, безусловно.
И работодатели.
Поэтому, да, да.
Просто у государства же есть еще и государственные предприятия, соответственно, где государство выступает работодателем. Они тоже разоряются.
Ну, в том числе. То есть платить государство ни за что не хочет.
Как не хочет, не может. Ну, столько денег нет. Даже вон Ангела Меркель сказала, что если они введут такие же ограничения, как в прошлый раз, то у них экономика рухнет. Это экономика Германии, мама не горюй.
Единственное, в прошлый раз они заплатили за это. А мы и в прошлый раз не платили.
Они
платили как? Государство немецкое, итальянское все компенсировало. Да, в общем, надо повышать, ребят, надо ходить всем в масках тотально.
Да, согласен.
Тотально. Перчатки не знаю, конечно, это достаточно...
Сложно, не то, что там, сложно.
У нас зима, дача. Еще тут кожаные перчатки, резиновые, не поймешь, какие ходить надо. А в масках надо тотально ходить. Надо посмотреть на Азию, на культуру вообще, как в Азии это происходит. Наверное, ограничений таких массовых нет, но то, что надо себя дистанцировать от других, себя...
Ну да. Самому подумать о своей безопасности и о безопасности других. Да, было бы неплохо, было бы неплохо. Но пока не действует. Все равно ходят люди, маска на подбородке, вот эти все вещи.
Ну, безусловно, вот это непонимание того, что маска на подбородке, она бесит еще больше, чем отсутствие маски.
Знаете, кстати, по поводу непонимания. У меня есть ощущение, что некоторые люди понимают и, в общем-то, даже видят опасность в коронавирусе, но они такую позицию заняли уже из разряда... Ой, да ну, вот да, не, ну уже, да, уже, как, ну не убережешься, но в любом случае, где-нибудь, чего-нибудь там, как-то вот пальцем в глаз полезешь
и заразишься. Это обычная российская позиция.
Я так понял, что не только российская, вот, мне как раз ситуация...
Безусловно, усталость есть вообще у человечества, у человека, у любого усталость есть от этого. Я поэтому говорю, что надо обратиться к опыту Азии, где... Маска ходит, в принципе, много, ну, всегда ходили.
Ну,
и раньше, до коронавируса. То есть для них это не было какой-то проблемой, и усталости у них не было никогда, когда даже коронавируса не было. Они не уставали ходить в масках.
Да, понимаю, спасибо большое. Алексей Т. пишет, работодатель разорится. Сначала гребут в три горла, а потом чуть что сквлят, что у них денег на икру, и проституток перестает хватать. Туда им и дорога, если разорится. Все должно быть государственным, пишет Алексей Т. Алексей, дело в том, что государственное управление, оно не всегда эффективное. И часто оно как раз не такое эффективное, как управление частников. Уж, ну, об этом многие говорят просто. Может быть, вы скажете, что я не прав, но, ну вот, в Белоруссии как раз государственное управление очень развито. Обратите, пожалуйста, внимание. И людям как-то вот не нравится это. Почему-то некоторым, не знаю уж почему, но почему-то не нравится. Частники все-таки, да, они стараются конкурировать друг с другом. С другой стороны, конечно, есть определенная доля правды в ваших словах. Здесь я соглашусь с вами, что некоторые частники, они прямо лопатой изо всех сил гребут, обманывают, хитрят, в общем, и все их искусство предпринимательское, в общем-то, заключается в том, что они просто, ну, не имеют никакой совести человеческой абсолютно, ну, то есть они не имеют совести как таковой, и поэтому они много и зарабатывают. Мало платят, мало тратят и много зарабатывают. А потом, когда наступают тяжелые времена, они начинают рассказывать, что денег у них нет, хотя деньги у них, в общем-то, в сравнении с народом есть. Есть. Ну, просто нельзя, например, купить какую-то совсем уж дорогую машину, чуть-чуть подешевле надо покупать. Но, опять же, напомню, есть такая мысль очень простая. Если у тебя что-то есть, терять это тяжело. А если у тебя ничего нет... то, в общем, тебе и не тяжело терять то, чего нет, потому что ты это не теряешь. То есть, если у тебя нет денег, то потерять их ты не можешь. Поэтому предприниматели так сильно беспокоятся, когда у них начинаются проблемы, потому что их цель – это заработать деньги. В общем, цель предпринимательства, цель бизнеса – это заработать деньги. Не забываем об этом. В России малый бизнес – это торгаши сплошные, пишет BGP. Ну, малый бизнес во многих странах — это торгаши сплошные. В целом, вот эти вот все кафе, ресторанчики, прочее, это часто просто торгаши. Магазинчики какие-то маленькие. В этом же нет ничего плохого, что они продают то, что нам нужно, и то, что мы у них покупаем. В этом нет ничего плохого. Другое дело, когда идет какая-то сумасшедшая наценка, да, например, на какой-нибудь имбирь. Вот сейчас я не знаю, пока не придумали, что в этот раз продать, во вторую волну, если она вообще существует, продать, чтобы так подороже. Но вот до этого продавали имбирь, да? Не то, что даже в три конца продавали этот имбирь, а не знаю, в 10 раз подорожал, если не в 100 раз подорожал. А, бизнес в целом, это и есть торговля, пишет за плинтусом. Да, ну просто обычно еще люди говорят о том, что некоторые бизнесмены это производственники, да? То есть они сами производят что-то и потом это продают. А есть, так скажем, продажники. Они купили подешевле, продали подороже. И вот эти люди не пользуются каким-то невероятным успехом среди населения, да? То есть эти люди населению не нравятся. С другой стороны, это именно те, с услугами кого мы сталкиваемся. Потому что когда мы идем в магазин, мы понимаем, что магазин сам не произвел все, что в магазине есть, правильно? То есть в магазин идем как раз к перекупу по факту. Он взял подешевле, продал подороже. Потому что он берет объемами, а потом, собственно, продает нам рознично. Что-то по пути теряя, потому что заканчивается срок годности и прочее. Ну, или а кто-то что-то крадет в магазине. Знаете, есть люди, некоторые в магазин приходят, поедят и уходят оттуда. Есть такие, да. Интересно, сейчас имбирь подорожал или нет, стоит вкладываться в него сейчас или уже поздно, пишет ДДТшник. Если у тебя нет денег, то ты их и не потеряешь. Спасибо за доклад, министр экономики, пишет Нельсон Мандела. Ну да, но ведь это правда. Знаете, есть песня в этом плане, советская хорошая. Если у вас нету дома, то и пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому, если у вас нет жены. То есть давно уже изобретена эта формула. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ох, любимая тема, Александр предприниматель. То есть, это человек, который говорит, вы торгаши.
Ну да.
То есть, пренебрежительно.
Пренебрежительно.
Вот мы все...
Да, алло, алло, Александр. Александр, вас подвела связь, мне кажется, нет? Вы здесь?
Да, я здесь, алло.
Да, да, да.
Алло, алло, алло.
Да, да, да. Говорите.
Да, смотрите, мы все продаем себя друг другу каждый день. Это человек, который говорит, вы торгаши. То есть... с таким пренебрежением. То есть, когда у нас был целый купеческий слой, когда мы делали бизнес, весь бизнес торговли, вся наша жизнь торговли и продажи, то есть мы 70 лет уничтожали частную собственность,
да.
А сейчас, когда все резко сказали, что мы хотим жить в рынке, и сам имбирь лежит по 700 рублей, да, там как бы лежал,
да.
Это рынок, ребята. Это рынок. Вы сами проголосовали, скупая его тоннами, как идиоты. Так будьте добры, покупайте его по 1,5 тысячи.
Александр, знаете, что я могу сказать вам? Вы не обижайтесь на людей, потому что, видите, вы торгаши, а мы журналюги, понимаете? А врачи...
Про бизнес, извините, чтобы как бы не упустить мысль, про производство. Так у меня и производство есть. Но ты произведи это то, что называется на букву «Г». А потом продай его. Так сначала, то есть нужно сначала сделать такую вещь, которая нужна на рынке тебе, который пишет не вам, а тебе, который вам писал в Телеграме, который ты пойдешь в магазинчик и купишь, потому что за тебя подумали, какая она должна быть, удобная, там, прикольная, вкусная, неважно. И мы, значит, торгаши. А кто ты? Ну, это вообще классно, да?
Ну, я понял, что вы говорите. Но вы знаете, требуете, спасибо большое, вы требуете от людей сострадания. Вы его не получите. Вы его не получите. Хотите, я вам процитирую диалог, однажды состоявшийся у меня с главным редактором, говорит Москва, тогда главным редактором был Сергей Доренко. Это был смешной диалог. Он мне пишет, Алексей, тут на вас пожаловались. На вас пожаловались. Я говорю, кто? Ну вот, слушательница написала. А там, Гудошников не уважает Высоцкого. Думаю, что за бред? Что за бред? Я говорю, бред какой-то. А, значит, шеф пишет, ну вы там на людей не обижайтесь только. Я говорю, так я чего обижаться, они Христа распяли, какая проблема? То есть, я написал, они Христа убили. Он написал, ну все-таки не до конца. Ну, все-таки не до конца, понимаете? Ну, то есть, надежда остается на человечность. Поэтому вы, конечно же, торгаши, а кто вы еще? Но, понимаете, полиция у нас, менты... Врачи у нас есть какая-нибудь для врачей?
Палачи, палачи, врачи-палачи, конечно же, да. Журналисты, ну там вообще ужасные есть слова, но эфирные журналюги, скажу. Вот остальные вообще не эфирные у нас, понимаете, название. Оно так всегда, ну а что поделать, ничего не поделаешь с этим. Да, 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 тут дело не в сострадании, люди просто не понимают действительности и винят всех вокруг, сами не производя усилий над собой ни на грамм, пишет Кэнди Бум. Кэнди Бум, да. Да, и, значит, священники у нас, понимаете, попы, понимаете, и чиновники у нас все воры, и депутаты у нас все, а какое название плохое для депутата есть? А нет никакого, потому что депутат — это уже плохое слово в сознании человека. Просто говоришь депутат, и все, и уже плохое слово. То есть все, они все, все воры, мошенники, коррупционеры вокруг, негодяи, понимаете, кровопийцы честного трудового народа. Хотя, по факту, вот все эти люди в этих сферах и трудятся. Вы понимаете, да? Заводчане у нас, рукожопые все. то есть мы сами про себя на самом деле говорим, какие мы ничтожества и какие мы ужасные. И все время представляем себе какой-то народ, выдуманный в голове, который стонет от этих всех негодяев вокруг. Но ведь народ и сам весь состоит из этих всех негодяев. Из вот этих ментов, да, вот этих вот палачей-врачей, этих журналюк, этих негодяев, рукожопых каких-то заводчан, алкашей поганых, которые все время спиваются, 24 часа в сутки они пьют, и они больше ничего никогда не делают и ничего не производят, правильно? Этих чиновников, которые воруют все время. Нормальных людей-то нет вокруг, поэтому ну что? Получается, сами себя критикуем, ну и нормально тогда, тогда нормально. Манагеры все эти пишут, да-да-да, эти все эффективные менеджеры, да, Григорий? Все эти торгаши поганые везде. А я дизайнер, дома сижу, все думают, у жены на шее, пишет Дим Студия. Ну, конечно, рисует там свои рисунки, что это, работа, что ли? Пошел бы трубу согнул хоть какую-нибудь одну. Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да, пожалуйста.
Вообще, коронавирус очень удобно придумано. Средства, как уменьшить население, благосостояние людей, понимаете, доллары тут сейчас подправятся. Это их вся политика.
Понятно, понятно. И грипп-то как удачно придуман, и СПИД как удачно придуман, и как все остальные болезни, и онкологические заболевания как удачно придуманы. Все же рукотворное, правильно, это все взяли люди? Да придумали в определенный момент. Спасибо большое за вашу невероятно тонкую аналитику. Алло, здравствуйте, не получилось у вас. 7373948, телефон прямого эфира. Про купеческие слои не надо, их был тонкий процент, и не каждый второй. Не можешь производить, ну копай землю или там дрова руби, а не наживайся на ближнем. Вон Гудошников сидит и производит контент, пишет, значит, Габриэль. Габриэль, я произвожу контент. Я вообще-то художник, это искусство. Какой контент? Я никакой контент не произвожу. Я же контент-мейкер вам. Я художник. Это искусство. Оскорбили меня в лучших чувствах, Габриэль. Один честный человек, Гудошников. Да и тот, если признаться, многоточие, пишет Эдмон. 7373948, телефон профир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый день, Эдуард.
Да, пожалуйста, Эдуард.
Значит, сейчас смотрите, вот тут момент, когда есть, что кто-то верит, кто-то не верит, да, там, да. Это заговор и так далее. Я бы тем людям, которые говорят заговор, да, я бы им сказал, раз вы не верите, разгрузить нашу медицину, да, напишите такое. Я такой-то Иван Петров, там, и так далее, отказываюсь. Если я заболею коронавирусом, то меня не лечите. Я не верю. Вот и все.
Не, ну если заболеет, то поверит. Понимаете?
Не, а зачем? Каждый... Зачем? Нет, нет, нет.
Каждый
будет...
может уверовать.
А это другая.
Вы
это
поймите,
другая,
вот блин. Библейская история, да, преступник рядом с Христом на кресте и уверовал, и поэтому в рай. Поэтому каждый может уверовать. И обязательно уверует, как только заболеет.
Не, ну мы тогда разгрузим.
Не разгрузим. Они,
ну их-то лечить не будут.
Будут. Они уверуют. Вот они скажут,
да,
все.
Смотрите, один не поверил, да, ему такое, да. Это на кладбище памятник. Он не верил, что был ковид. Второй.
Так нет, да он поверит. Под конец жизни
же все верят. Кладбище неверующих, знаете, да, кладбище неверующих.
Они будут. Не, в том-то и дело, спасибо. Я понял вашу логику. Я даже говорил это в эфире. Говорю, так вы откажитесь от медицинской помощи, если все врачи, они такие вот убийцы, и все это придумано, и это все конспирологи вокруг сидят и придумывают вам вот эту всю конспирологию. Мировое правительство, золотой миллиард. Вы без проблем. Откажитесь от помощи врачей тогда. Зачем вы вообще к ним обращаетесь за помощью? Да, также, кстати, всем тем, кто говорит вместо вместо полицейских менты. Откажитесь от помощи полиции, когда к вам придут что-нибудь громить, когда у вас что-нибудь украдут. Не звоните в полицию, зачем? Решайте по понятиям там как-нибудь, правильно? Ну, вы же на такой, на блатной теме, правильно? Вы блатные. Ну вот, решайте. Ну что же, блатной будет обращаться к ментам, к мусорам? Что же, замусориться, что ли? Ну что вы говорите? Нет, конечно, нет. Поэтому сразу отказывайтесь от помощи полиции, если они менты. И они менты, значит, никакой помощи от них ждать не приходится, правильно? Да? Что там, жизнь ворам и прочее там. Вот это вот. Ну, я так понимаю, так честный человек должен делать. Ну, в своей нравственности честный. То есть сам по отношению к себе, к своим убеждениям честный он так должен действовать. Но ведь все по-другому в этой жизни устроено, понимаете? Все те, кто называет полицию ментами, как только возникает проблема, в первую очередь звонят 02. Алло, 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 полиция, прибегайте! Пишут сразу какие-нибудь там, доносы везде, на соседей, вызывают полицию везде, постоянно, жалуются. Если жалобы не принимают, они могут жаловаться там чуть ли не в администрацию президента. Это же типичная история. Это типичная история. Это как ой, там, значит, любят удариться в ноги царю-батюшке. Это там некая либеральная прослойка критикует, например, патриотов. Там, лижите пятки царю-батюшке. Как только прижмет сразу, отец родной, да мы вообще не то. Ну, помните, Ефремов там. Да я когда критиковал, да этот текст мне написали. Отец родной, спаси, помоги. Да благослови тебя. Долгое лето, долгое... Или кто-то, многое лето, как правильно говорить, не важно. Многое лето, вот это вот. Да все одинаковые, все понятно. И так же эти. Не верю, там нет ничего. Но как только ляжет на ИВЛ, так сразу и поверит. Скажет, ах, господи, прости меня, неверующего дурака, как же я ж мог. Народ, люди, вы же все люди, где ваш гуманизм? И все сразу, естественно, станут невероятно гуманными, потому что ну, человек-то одумался. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И обзор печати. Значит, имя не собственное, как фамилии видных людей стали названиями явления, об этом пишут аргументы. Первый чартер в Турцию, как белая армия эвакуировалась из Крыма. Отцы и мачехи поражений, почему Армения проиграла свою войну. Три материала, можете посмотреть, еще есть и другие. Дистанционка, закрытие клубов и запрет массовых мероприятий. Какие ограничения вводятся в Москве, об этом вечернем Москва пишет. Никакой базы нет. Зачем России сделка по Карабаху? Мир приходит на штыках российских военных. Политолог рассказал, чем закончатся протесты в Армении. Ну, то есть все в основном, конечно, пишут про Карабах сейчас. 9.36, мы идем дальше. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 4 8 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Сергей пишет, что запрет на браки на немусульманах — это прямое противоречие Конституции Российской Федерации в пункте 2 статьи 19, в которой говорится, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека, независимо от его отношения к религии, пишет Сергей. Сергей, что я думаю по этому поводу? Не с точки зрения закона, а с точки зрения того, что я наблюдал своими глазами в жизни. И вот, может быть, мне некоторые слушатели позвонят, потому что я знаю, что есть такие браки, где люди живут, и люди эти, в общем-то, разных народностей, разных религий, и живут они в мире, и все у них хорошо. Я недолгое время, но, тем не менее, в детстве до 9 лет жил в Казахстане. И я помню, как, например, на религиозные православные праздники праздновали казахи, хотя казахи-мусульмане, обратите на это внимание свое. И как мы мусульманские праздники, все казахские праздники праздновали вместе с казахами. То есть это прям никогда не было никакой проблемой, это было нормально. Я помню неимоверное множество браков между казахами и русскими. В одних браках был русский мужчина, женщина, казашка. В других, наоборот, русская женщина, мужчина, казах. То есть, как угодно могло быть, и это, в общем-то, не вызывало никакого в целом неправильного ощущения или вообще какого-то осуждения. Не знаю, может быть, где-то в каких-то кругах людей, застрявших в определенном времени, это и вызывало некое недовольство. Но, как по мне, в большинстве случаев это не вызывало никакой негативной реакции точно. Понимаете, в чем дело? Я вот за традиционный брак, например, выступаю. вот именно за традиционный. В каком смысле традиционный? Брак между мужчиной и женщиной. Какие взгляды у них на религию, какие взгляды у них там, на политику, еще что-то. Это их личное дело, они сами между собой могут это решить, на мой взгляд, потому что они люди взрослые. Правильно? Это же не дети же у нас женятся, или дети тоже бывают женятся, не знаю. Ну, в общем, в целом мы предполагаем, что люди это взрослые. Значит, они могут сами это, этот выбор сделать. Ну и все, собственно говоря, какая проблема. Но о браках еще я просто дополню свою мысль. Вот знаете, в Европе, да, на коллективном Западе, у коллективного Запада принято сейчас... так скажем, узаконивать браки между людьми одного пола. Ну, вы знаете эту историю. И даже в некоторых странах разрешено, чтобы это были и не люди. То есть человек может жениться там, что угодно, какая-нибудь собака, ручка, все, что хочешь. Оформляешь документы, и все, и вперед. Есть и такие страны, ультрапередовые в этом смысле. А я всегда думал по поводу... этой истории. Вот смотрите, как странно. Например, однополые браки разрешены, а многоженство или многомужство не разрешено. Странно, нет? Серьезно, я вот сейчас вот даже такую идею могу с вами пообсуждать здесь. Смотрите, вот есть люди, в традиции которых, им так кажется, однополые браки — это нормально. А есть люди, в традиции которых абсолютно нормально — это иметь несколько жен мужчине. А есть люди, в традиции которых нормально, если у одной женщины несколько мужей. Но почему-то за права однополых людей, вот Европа борется, а за права людей, которые хотят ну, там, многоженства или многомужества, никто что-то не борется. И мне показалось это странным. Потому что если разрешать одним, то надо разрешать всем остальным. То есть если вы либеральны, то тогда вы должны быть либеральны и в других вещах, как мне кажется, нет? Но я пока не слышал никогда ответа на мой вопрос, потому что мне показалось, что этим вопросом, в общем-то, задался только я, или, может быть, люди, конечно, и задаются этим вопросом, но их очень мало, и, в общем-то, нигде не было слышно никогда, мне во всяком случае. Я тоже удивляюсь, на мужике жениться можно, а на козе нельзя, а коза-то поласковее будет, дискриминация, пишет Габриэль. Ушел на пенсию и женился на диване, пишет Влад Старый. Так обычно мы и поступаем, женимся на диване, пиве и удочки, правильно? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да.
Максим, Москва.
Да, Максим, пожалуйста.
Ну, я как противник однополых браков, знаете, посмотрев один популярный YouTube-канал, и там герой высказался по поводу, что у нас полстраны воспитывается в семьях однополых, где воспитывают мама и бабушка мужчин. Вот в этой фразе все, в принципе, и написано, и сказано.
Ну, только у мамы и бабушки нет сексуальных взаимоотношений, как вы понимаете. Ну, если это нормальная семья, как я понимаю.
Да, единственный большой.
Так-то если родитель воспитывает ребенка в одиночестве, то есть один папа или мама воспитывает ребенка, ну, по каким-то причинам нет второго родителя, это тоже уже однополый родитель получается, потому что второго просто нет. Это я понимаю. Но это софистика в чистом виде. То, о чем мы сейчас говорим.
Да, да, статистика.
Ну, софистика. Не статистика, софистика.
Да, я извиняюсь, плохо слышно. Ну, а то, что муфти Чечни высказался фундаментально, в принципе, это прогнозируемо достаточно. И я думаю, что люди, которые на самом деле строят чистую любовь, и у кого есть отношения, все равно как бы...
Так вот я и думаю. Да. То есть, да. Если, допустим, как мне кажется, правильно строить в этом смысле идеологическую повестку? Мы приветствуем в большей степени такие-то браки. Но если вы уж решили, то дело ваше.
Да, единственное, да, это было говорено так. У меня есть хороший друг, товарищ, например, который женился на мусульманке, приняв ислам, и они сейчас счастливы в браке, и нет никаких разделений и делений, как воспитывать детей, и кто какой веры, и какой нации. Это, ну, чисто такой личный вопрос. Все, спасибо всем.
Да, спасибо большое. Но в основном обычно бывает как? Какой веры мужчина, так детей... Ну, это обычно так. Мы живем в патриархальном мире. Давайте не будем об этом забывать. Все-таки он патриархальный на данный момент. Нравится это кому-то или не нравится. И обычно какой веры мужчина, такой веры и дети будут. Ну, обычно так бывает. Вот.
Но тем не менее, может быть, мне позвонят люди, которые вот живут, например, у вас там муж-жена, вот вы живете, и у вас разная вера. Это какая-то проблема для вас? Мне просто интересно, это проблема для вас? У вас когда-нибудь возникали по этому поводу какие-то там трения? Вы как-то сильно спорили, может быть, вы ругались на эту тему? 7373948. Вот хотелось бы услышать мнение людей, кто живет в таких браках. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброго дня, Царевич.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Вот у меня жена азербайджанка чистокровная, а я католик, ну, Польша.
Да, вы поляк, так.
Да, и вот живем 2000 года, 21 год будет скоро в мае месяце. И у нас, что я отмечаю Пасху, Рождество, все ее родители, бабушка там, родственники приходят, то они отвечают мусульманские праздники и у меня дома, и у них дома. Никаких проблем с этим у нас не возникает. Ну дети вот. Растут прекрасные. Дети, правда, пошли по моей вере. Никто мне претензий к этому не ставил. Как вы сказали, патриархат. Вот. И мы себя прекрасно чувствуем. Нас никогда не вызывает споров каких-то религиозных мотивов и так дальше.
Ну да. Да. А у жены брат есть?
А есть, да.
А у него жена есть?
Есть.
Она как?
Она да. Русская, он азербайджанец, но живут они в Испании.
Вот. И, соответственно, дети, какой у них дети есть?
Да, дети приняли мусульманскую веру.
Все, ислам приняли. То есть, вот ну, я говорю, обычно по мужчине просто определяется эта история.
Да, обычно по мужчине. Никто претензий не ставит, никаких вопросов не возникает. Ну, просто надо... Есть какие-то там нюансы, да, всякие в жизни, но просто надо чуть поговорить, вот обычный диалог, да, расставить точки над «и», никаких проблем в этом плане не возникает потом.
Ну да, спасибо большое. У меня жена болела за ЦСКА, а я за «Спартак». Прекрасно жили, трое детей, пишет Эдмон. Да, кстати, это тоже ведь проблема. Подождите, может, жена болеть за другую команду. Прекрасно чувствую, но в силах, но сила их веры вызывает сомнения, пишет Михаил. Почему? Ну, пусть верит человек сколько хочет. Жена христианка, я мусульманин. Никогда проблем и разногласий не было в браке с 13-го года, пишет Петрушка. Мне 30 лет, в моем окружении 50% пар с детьми не находятся в законном браке и не видят в этом проблемы. Счастливы. В чем проблема для... это вы про ЛГБТ пишете, Юля. Да? Вы не забывайте вторую составляющую этого гамбита. Так какое отношение к мусульманке, которая по мужу примет христианство? Что-то мне подсказывает, пишет Габриэль, что как бы не очень хорошее это будет отношение. Так что получается, что первое, смешанные браки плохо, но второе становится выкрестом плохо, так как выход. Третье, всем принимать нужно ислам. Профит, пишет Габриэль. Габриэль, ну вот видите, вам рассказывают совершенно другие истории. Люди. Ну, совершенно другие истории. То есть и нормальные отношения абсолютно, и пожалуйста, и... Я на самом деле в таких, так скажем, смешанных браках по религии или по национальности я вижу только плюсы. Ну, я вижу в этом только плюсы. Может быть, хотите, я попытаюсь объяснить, в чем плюсы? Ну, во-первых, смешение культур. Это хорошо. Во-вторых, возможно, если родители, у них разный родной язык, значит, скорее всего, ребенок будет билингв. Это тоже хорошо. Это развитие головы, да, головного мозга развитие. Это хорошо. Плюс разные крови. Обычно, если кровь разная, это хорошо. Потому что, когда кровь одна, ну, вы знаете, да, вот была такая проблема, например, у дворян в определенный момент, что они начинали вырождаться. Ибо получается, что ты женишься, а это твоя какая-то там троюродная сестра. И постепенно они превращались в очень некрасивых людей. Вы, наверное, обратили на это внимание. А почему-то, когда смотришь вот на детишек, так скажем, людей разных национальностей, они получаются очень симпатичные. Тут, если так можно выразиться о детях, они очень симпатичные детишки-то получаются, метисы, да? То есть они прям симпатичные. Прям хорошенькие. Вот я не знаю, как вот так получается, но смотришь, вот красивые дети. Это, наверное, хорошо, потому что как-то объясняется с точки зрения науки, да, с точки зрения крови это как-то объясняется. Но правда, когда люди разных национальностей, и вдруг у них дети красивые, зачастую.
Значит, с точки зрения природы это, в общем, очень хорошо. Правильно? С культурной точки зрения я говорю, если две разные культуры в семье, два разных языка, то это значит, что ребенок будет знать и одну, и другую культуру, и владеть и одним, и другим языком. В общем, это, конечно, богатство. Это богатство. 7373-948, телефон прямого эфира. Красивые дети рождаются по любви, пишет за плинтусом. Интересно. Интересно. Не знал такое. Как вас зовут, или здравствуйте? 7373-948. Не было любви у вас, да, там? Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, меня Рустам зовут.
Да, пожалуйста.
Хочу маленькое резюме сделать.
Да.
Вообще вся эта ситуация и шумиха, связанная с фетвой, которая вынесена была Духовным управлением мусульман, она была вынесена еще в 2019 году.
Так.
Почему сейчас тему подняли, непонятно.
Но поднялась, бывает.
Да, смотрите, опять мусульмане, вот все, что связано с мусульманами, все вызывает какую-то агрессию. Хочу напомнить, что в православии нельзя венчаться, если ты не православный.
Mm-hmm.
Об этом. То есть это, чтобы понимание было, это в этом же контексте вынесена эта фетва была. То есть религиозные сообщество говорит лишь о том, что нельзя заключать браки мусульманские, да, если...
Все понятно. То есть если ты... вот, я не знаю, вот как это, значит, у мусульман, у нас так, воцерковленный, невоцерковленный, есть такое понятие. И значит, если ты вот прямо такой истово верующий, то тогда, получается, твой брак должен быть узаконен церковью. И если он церковью не узаконен, то, значит, этого брака и нет перед Богом, как бы. В этом смысл?
Здесь немножко ситуация другая.
А узаконить его можно только если люди одной религии, правильно?
Абсолютно верно, перед Богом. Потому что читается никях, это мусульманская свадьба, где каждый из стороны должен прочитать, да, обращение к Богу.
Все понял. То есть, получается, это касается людей сугубо религиозных, а всех остальных это касается, опосредованно. То есть,
Что касается сугубо религиозной или не сугубо религиозной,
да, да.
Есть человек верующий, есть человек неверующий. Все, других понятий не существует.
Я знаю, если что так верующие так и говорят обычно. Просто есть люди, которые говорят, я верю, мне, например, не нравится там соблюдать какие-то там посты или еще что-нибудь, я по-своему верю. То есть вот их это не касается, правильно я понимаю?
Знаете, я вот, пользуясь случаем, хочу всех призвать, и у меня я сам мусульманин, у меня мой близкий друг, он христианин, причем христианин, который ходит каждое воскресенье в церковь, причащается, малое молитвенное правило совершает каждое утро, да, читает Евангелие. Я вместе с ним читаю Евангелие, мы слушаем проповеди священнослужителей. Он со мной вчера был в церкви, в мечети, он смотрел, как я делаю намаз. Я призываю всех к тому, что нужно верить в Бога, и все.
Я согласен с вами. А вопрос, смотрите, мне интересно вот какую схему рассмотреть. Смотрите, вот ваш друг, да, вы о нем рассказали. Вот завтра, например, он влюбится, очень так вот сильно влюбится в женщину. Женщина эта будет мусульманка. И она будет верующая, и он верующий. И получается, что и венчаться они не могут. И, значит, по мусульманской традиции тоже не могут жениться. Чего им делать-то?
Если они друг друга любят, эти два человека, то они сами определятся, что им делать.
Вот.
Вопрос же не к людям, а вопрос к духовному управлению. То есть есть представители церкви, есть представители мусульман, да, есть религиозное общество, которое говорит, что если вы хотите совершить религиозный обряд,
все ясно.
То будьте добры, пожалуйста, примите соответствующую веру, да, и эти правила, свод правил, вот и все. Нет запрета, как за решетку посадить.
Все, я понял. То есть вот хотите расписаться в ЗАГСе, идите расписывайтесь, но если уже пришли в религиозный обряд совершать, извините, друзья, этот религиозный обряд только для людей определенной веры. Соответственно,
просто я вам еще небольшой комментарий дам. Вот смотрите, в исламе, что тоже было понимание, да? К сожалению, развратили понятие многоженства, да, развратили понятие вообще семейных ценностей, да, что у нас сегодня происходит. У нас сегодня происходит в школах, что, ребята, пользуйтесь презервативами, занимайтесь сексом. Мы же говорим о том, что, ребят, не занимайтесь до брака никакими прелюбодеяниями. Обращайте внимание на то, что есть семья, ценность семьи. Вот эти все гражданские браки, правильно православные некоторые священники говорят, и мусульмане в этом согласны, что понятие сожительства – это бесплатная проституция, по факту.
Понятно.
Это многих вызывает отвращение. Дальше, что касается вот мусульманской фетвы, связанной с ограничениями, связанных с религиозными вопросами. Смотрите, чтобы в исламе произошло бракосочетание, мужчина должен заплатить махар. Угу. Махр – это некая имущественная передача имущества, денежное, золото, квартира невесте, которое это имущество в случае развода остается у невесты, у женщины. Угу. И на это имущество мужчина не имеет претендует. Права.
Угу.
Дальше, если в браке, в законном браке, да, по исламу, работает женщина, то угу. деньги, которые зарабатывает женщина, на эти деньги мужчина не имеет права вообще прикасаться к ним.
Ну, понятно.
Женщина эти деньги тратит на себя. Это прописано в исламе. И угу. поэтому, когда возникают проблемы, да, межконфессиональные, поэтому и говорится, что, ребят, вы мусульманин, она мусульманка. Следуйте этим правилам.
Угу,
просто,
угу.
понимаете, выдергивается из контекста. Вот,
ну, я понял, в чем проблема. Короче говоря, смотрите, проблема заключается в следующем. Есть верующие люди, есть неверующие. Значит, да. Верующие принимают правила, которые им говорят, ну, церковь и так далее. Ну,
да.
Священники, давайте так вот в целом скажем.
Да, священнослужители. Было...
Да. да, священнослужители. А неверующие, ну, это их вообще дело, как они там чего делают.
Абсолютно. Никто все ничего ясно. Не навязывает.
Все
абсолютно.
Ясно. Все ясно.
Каждый может делать все, что хочет, хоть головой об стенку биться. Это
все
его
я
личное
понял.
Дело.
Я понял. Спасибо большое. Все ясно. Короче говоря, верующий христианин, верующего мусульманина сейчас понял. Ну, то есть, вот в этой всей ситуации верующий христианин, верующего мусульманина понимает. А остальные не понимают ни верующего мусульманина, неверующего христианина, все. Потому что они говорят, слушайте, ну, эти правила, которые придуманы там, придуманы в исламе или в христианстве, они устарели, мы движемся вперед, у нас совершенно другие правила. Им говорят тогда, ну, раз они устарели, тогда не приходите в мечеть, там, совершать обряд, и не приходите в церковь венчаться, все. Вон у вас ЗАГС, вы в ЗАГС приходите, расписываетесь там, этого достаточно, все. И ваши отношения, в том числе и финансовые, они разрешаются законами того или иного государства, в котором вы живете. А если вы уже приходите и заключаете брак, как бы перед Господом, да, или там, в данном случае, да, перед Аллахом, то, извините, там, ребята, это высший закон. Тут уже не до ваших вот этих гражданских всех интересных законов. У нас уже свои там есть понимание того, как брак должен строиться. Это выстроено веками, поэтому мы, значит, мы будем жить по таким правилам. Ясно? Но главное, чтобы это тогда не навязывалось, понимаете? И главное, чтобы люди, которые, например, говорят, да мы не особо там верующие, чтобы они не испытывали давления со стороны других людей. Ну, неверующий, неверующий, иди гуляй. То есть спокойно тогда к этому надо относиться. Вопрос в том, относятся ли спокойно к таким людям. Или к ним все-таки относятся как к белым воронам, да? Или на них общественное давление оказывается. Я думаю, что общественного давления в этом случае не надо оказывать. Но это я так думаю. Я. Как думает, например, отец, выдающий свою дочь замуж? Я не знаю, я не выдавал свою дочь замуж, понимаете? И у меня и дочери-то нет. Я не знаю, как думает отец, который сына, значит, тут как-то одобряет, не одобряет жену, которую выбрал сын. Есть же и такая традиция, то есть каким-то образом родители должны одобрить. Просто я уже живу в какой парадигме, чтобы было понятно, и многие люди... Люди вот как хотят, так и встречаются, хотят жениться, хотят разводиться, хотят так, хотят сяк, это вообще их дело. И единственное, что такое, как воспринимается брак сегодня, например, да, это имущественные отношения. То есть как вы будете потом делить эти все квартиры, машины, еще какие-нибудь микроволновки, когда вы будете и если вы будете разводиться. То есть какая у кого юридическая ответственность и финансовая перед своим партнером. Все. То есть, как бы, примерно вот об этом идет разговор. Поэтому, собственно, когда мне говорят, а вот брак, например, там, брачный контракт, я к этому отношусь абсолютно спокойно. Но я знаю, что многие считают, что это прямо ужасное что-то и невыносимое, и никаких брачных контрактов быть не должно и прочее. Я абсолютно спокоен. У нас азербайджанец ребенка хотел крестить, я говорю, что он не мусульманин, он сказал, разберемся, главное, что от души, пишет Калибгон Саша. Муфтий сказал, что мужчины женятся на иноверках, а мусульманки не могут найти себе пару, в пару мусульманина, пишет Игорь. Женятся на иноверках, а мусульманки не могут найти себе в пару мусульманина. Ну, значит, они могут найти себе в пару иноверца? Или проблема в том, что они не хотят его искать себе в пару, потому что они хотят именно, чтобы их брак был он так религиозно закреплен? Да, это проблема тогда. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Вы знаете, если посмотреть сегодня на женщин, да, на, я не имею в виду каких-то падших женщин, я имею в виду хороших женщин, вот, некоторые из них не выходят замуж, вот. Проходит время, а они вот, они не замужем. Бывает такое, что очень хороших женщин бросают их мужья. Кстати, вне зависимости от того, какой религии женщина там придерживается или мужчина, бросают мужья, пропадают куда-то, не платят алименты. У нас вот этот общий долг алименщиков, он какой-то запредельный, можете посмотреть в интернете, мы когда-то сравнивали. Там эта сумма сравнимая с той, которую Россия потратила на тот момент, когда мы смотрели на операцию в Сирии антитеррористическую. Там вообще какие-то запредельные суммы. Понимаете, да, о чем идет разговор? Ну да, такое бывает, это жизнь. Вот смотришь, хорошая женщина, да, вот с ребенком, брошенная, брошенная. А пить иногда мужчины начинают, иногда там наркотики употреблять женщины начинают, иногда женщины пить начинают, мужчина остается один с ребенком. Такая вот история. Всего и не проконтролируешь. Вот. Иногда ехал где-нибудь, да и там разбился или что-нибудь еще. Капитан на корабле может заключать браки, Роман говорит. Да, я слышал об этом, что это возможно на законодательном уровне. Мы живем без брака, и это самое идеальное, пишет Андрей. Кому-то действительно удобно жить без брака, я слышал об этом. Но, насколько я понимаю, это юридически опасно бывает. И иногда люди, расходясь, вот люди, находившиеся вне брака, один из этих людей оказывается в сложной ситуации финансовой и не знает, что ему дальше делать. Такое бывает. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. А, речь про исламское венчание, что ли, говорит Габриэль? Ну тогда так другой вопрос, тогда бы так и говорили, расходимся, а Рустам красавчик, вообще уважуха, все эти сожители, парни, девушки, это, конечно, чистый блуд, пишет Габриэль. Видите как? Ну, все, согласился. Хорошо, главное правильно разъяснить, да, что имелось в виду. 10:00 новости.